Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 1, стихи с 57 по 80. Рождение Иоанна Крестителя.
Давайте откроем Слово Божие. Сегодня нам предстоит исследовать достаточно большой отрывок из Евангелия от Луки, заключительную часть первой главы, начиная с 57 стиха и до конца этой главы. Мы будем читать данные стихи немного позже, уже в основной части проповеди, а сейчас необходимо сказать о том, что этому предшествовало. Нам необходимо погрузиться в контекст, нам необходимо вспомнить какие-то важные моменты, которые мы уже отмечали в предыдущих проповедях. Исследуя первую главу, мы уже познакомились с Захарией и Елисаветой. Захария был священником и дважды в год по одной неделе служил в Иерусалимском храме, но также священники могли еще и служить на трех основных праздниках. Оба они, Захария и Елисавета, происходили из рода Аарона, являлись очень благочестивыми людьми, и, конечно же, были истинными поклонниками Бога. Проживали они в Нагорной стране, это южная часть Иудеи, сельская местность. Захария и Елисавета находились в очень преклонном возрасте. Им было точно больше 60 лет, а может быть даже больше 70 или даже больше 80 лет. Что беспокоило эту семейную пару больше всего? Вот если бы сейчас я вам задал вопрос. Что сейчас вас беспокоит больше всего? Назовите 2-3 какие-то вещи. Так вот, если бы спросить тогда Захарию или Елисавету, они бы отметили два следующих момента. Во-первых, их очень беспокоило отсутствие детей. В иудейском обществе этому придавалось весьма большое значение. Бездетность считалась наказанием за грех. Бездетность считалась знаком Божьего осуждения и воспринималась как невероятный позор. Окружающие смотрели на бездетные пары с презрением. Больше всего осуждали именно женщин, так как проблему бесплодия связывали как раз с ними. Раввины даже одобряли развод в таких случаях. То есть, если нет детей, вы можете развестись со своей женой, учили раввины, и вступить в новый брак для того, чтобы иметь наследников, иметь потомство. И первое, что беспокоило Захарию и Елисавету – отсутствие детей. Они прожили всю жизнь вот с этим гнетом, с этим невероятным бременем, бременем позора. Люди все время на них косились, относились с презрением. Вроде бы он был, я думаю, прекрасный человек, благочестивый Захария. Он был священником. Когда он отправился в храм, он добросовестно выполнял там свои обязанности. Когда он возвращался в свою деревню, он был наставником для многих людей. Вроде бы все он делал хорошо, но вот на него смотрели через призму этой бездетности, и это было такое вот пятно, такой несмываемый порок на его репутации, который, конечно же, мешал людям воспринимать то, чему он учит. Второе, что беспокоило Захарию и Елисавету, и здесь я бы, наверное, более выделил Захарию, он как человек, знающий Писание, ну и, наверное, Елисавета в том числе, здесь можно сказать, наверное, даже широко, о любом иудее, который знал Писание, они не могли не беспокоиться о приходе Мессии. То есть они ждали Мессию. Но сегодня многие христиане ожидают возвращения Господа. Мы верим, что в любой момент, дня или ночи, Христос может вернуться за Своей возлюбленной Церковью, и мы раз, и изменятся наши тела, и мы вознесемся навстречу ко Христу. Мы ждем, и время идет, мы ждем установления новой исторической эпохи. Вслед за восхищением, вы знаете, будет период скорби, потом тысячелетнее царство мира и изобилия, и новое небо, новая земля. Мы устали сейчас от всяких войн, военных слухов, от социальной какой-то нестабильности. Устали видеть, как мир все более и более развращается. Мы устали видеть, как грех процветает, как имя истинного Бога не почитается. Мы устали от всего этого, и мы ждем встречи со Христом, мы ждем избавления, мы ждем восхищения Церкви. И вот подобным образом в дни Захарии иудеи ждали пришествия Избавителя. Мессианские надежды среди народа были очень-очень высокими, потому что народ находился под властью язычников, он находился под властью римских оккупантов, и это очень сильно угнетало народ. И вы знаете, римские оккупанты обращались грубо с иудеями, они через своих ставленников обложили народ непомерными налогами, людям было очень-очень тяжело, и люди вопияли, они молились, они просили Бога, пошли скорее Мессию, чтобы он изгнал этих оккупантов римских и вознес нас над другими народами, как это и обещано в Слове Божьем в Ветхом Завете. Две проблемы основные у Захарии и Елисаветы. У них нет наследника, у них нет сына, у них вообще нет детей. И это проблема всей их жизни. В брак вступали рано. Девушки в 14 лет, мужчины в 15-16. И вот представьте, они вот уже сколько лет в браке, и у них нет детей, и это такое давление они постоянно испытывают. И также гнет римских оккупантов они чувствуют, и они хотели бы, чтобы Мессия поскорее пришел. И вот представьте себе, пожилой человек, сельский житель и священник Захария вдруг узнает от ангела в храме, казалось бы, в конце своей жизни, что все его основные беспокойства, что все причины для его тревог и волнений будут устранены в ближайшее время. Вот ждал он сколько всю свою жизнь, да? И ангел ему говорит, скоро все это будет разрешено. Во-первых, у него родится сын Иоанн. Во-вторых, этот сын станет предтечей Мессии. То есть Мессия, значит, придет, а его сын всенародно укажет на него, то есть публично об этом объявит Израилю. Это потрясающая, шокирующая весть для Захарии. Это также удивительно для него, как если бы вам, например, Бог сказал, скоро будет восхищение церкви, вы спросите, когда? И он бы сказал, вот ты первый узнаешь. Ты узнаешь первый, я тебе сначала скажу, а потом узнают все. Мы понимаем, что сегодня нет прямых откровений, но это информация подобного уровня. То есть Захария первым узнает, понимаете, да? 400 лет нет откровений, и он первым узнает о том, что его сын станет предтечей Мессии. Это просто невероятная, шокирующая информация. И нетрудно понять, почему Захария стал сомневаться в словах ангела. Он стал сомневаться. И согласитесь, в это действительно не просто поверить. Сколько тысяч священников служило поочередно в Иерусалимском храме? Сколько в Израиле было книжников и законников, блестящих ученых и знатоков Писания? Сколько уважаемых в обществе фарисеев? Почему я? Я не какой-то сверхвыдающийся человек. Почему не первосвященнику ангел явился с откровением о Мессии и его предтече? Почему не кому-то из членов Синедриона? Тем более Захария и Елисавета – пожилые люди. Если они не могли иметь детей в молодости, как у них родится сын в старости? Помните, как Сара рассмеялась в ответ на слова ангела о том, что через год у нее будет ребенок, Бытие 18 глава. Трудно поверить, когда ты очень пожилой человек, и всю жизнь не было детей, твоя жизнь подходит к закату. Трудно поверить, что у тебя родится сын, и что он будет предтечей Мессии, то есть до мессианской эры ты дожил. И Захария сомневается. И он сомневается. У него есть какие-то внутренние сомнения. И в наказание за эти сомнения ангел сказал ему, «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». И после этого Захария замолчал. И он вернулся домой и оставался немым и глухим. Его жена Елисавета зачала, и семья ожидала рождения ребенка. Проповедь называется «Рождение Иоанна Крестителя». Какой была реакция окружающих и самого Захарии на рождение его сына? Об этом мы узнаем в основной части проповеди. Прежде всего, обратим внимание на реакцию окружающих. Реакция окружающих на рождение Иоанна Крестителя как сына Захарии и Елизаветы». Стих 57-66. «Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. На это мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей: „Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем“. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел называть его. Он потребовал дощечку, как мы уже говорили, это планшет того времени. Он потребовал дощечку и написал: „Иоанн имя ему“, и все удивились. И тогда разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. И все слышавшие положили на сердце своем, это на сердце своем, и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним». В этих стихах мы видим четыре реакции – радость, удивление, страх и любопытство. Эти все реакции связаны вот с тем, что происходит, и любопытство связано с желанием узнать, кем же будет этот младенец. Что же стало причиной радости? «К Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Дело в том, что в Палестине рождение мальчика было большим событием, событием большой радости. Когда приближалось время родов, около дома собирались друзья, друзья семьи, родственники и местные музыканты. Когда наступало время рода, вот такое собрание было интересное. И сразу после рождения ребенка первым, что делали, выходили и говорили пол ребенка. И если родился мальчик, музыканты ударяли в свои инструменты и запевали песни. Все поздравляли друг друга и радовались. А если объявляли, что родилась девочка, музыканты тихо и с сожалением расходились. Была даже такая поговорка: рождение мальчика вызывает мирную радость, рождение девочки – мирную скорбь. Несомненно, в доме Захарии и Елисаветы радовались не только рождению мальчика, но и, конечно же, тому, что столь пожилая пара обрела ребенка, и таким образом – возвеличил Господь милость свою над Елизаветой, то есть он снял с нее позор, связанный с бездетностью. Первый вид реакции мы видим на рождение Иоанна Крестителя окружающих – это радость. Была радость, это очень большая радость. Мальчик родился, музыканты должны играть, так еще и у таких пожилых людей. Это вообще очень редкое событие, это чудо просто. Была, я думаю, очень большая радость. Бог снял позор с этой семьи, с Елисаветы. Это была очень-очень-очень большая радость. Спустя время радость сменилась удивлением и благоговейным страхом. Что стало причиной удивления и страха? Вот что. «В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. На это мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей: „Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем“. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: „Иоанн имя ему“, и все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Как известно, в Ветхом Завете младенца мужского пола следовало обрезывать на восьмой день после рождения. Левит, 12 глава. Обрезание было событием запоминающимся и радостным. Опять собирались родственники и друзья семьи. В этот день принималось решение о том, какое имя получит ребенок. Хотя некоторые исследователи Писания считают, что изначально евреи давали имена своим сыновьям именно в день рождения. А традиция нарекать младенцев на восьмой день возникла под влиянием римлян, которые давали имена своим сыновьям на восьмой или девятый день. Ну, в общем, как бы там оно ни было, текст ясно говорит, что на восьмой день собрались родственники, друзья, было совершено обрезание, и решался вопрос о том, как назвать сына Захарии. Вот с мальчиками было так. А с девочками, опять же, было проще. Их можно было называть в любой день в течение месяца со дня рождения. Имена сыновьям, особенно первенцам, обычно давали в честь отца, ну или какого-то известного предка. Все собравшиеся однозначно считали, ну как нужно назвать этого ребенка? Они считали, что назвать его следует Захарией, в честь отца, известного человека, священника, который долгие годы служил Богу и людям, его репутация была под сомнением, на него смотрели с презрением, кто-то считал, что он может быть грешник, поэтому Бог не благословил его наследником. И вот теперь все точки расставлены, и Бог подтвердил его репутацию, послал ему сына, и все вопросы сняты, конечно, его следует назвать так же, как и отца. И для собравшихся на праздник, посвященный обрезанию, такое решение выглядело наиболее логичным, наиболее уместным и наиболее правильным. Однако мать, неожиданно для всех, предложила совсем другое имя – Иоанн. Ну, знаете, когда кто-то называет своих детей, бабушки и дедушки, они часто говорят, а почему так? А надо вот так. Ну и бабушкам и дедушкам же видней. Они же все видят хорошо. Вот. И все считали, родственники, что нужно назвать Захария, а мать вдруг говорит Иоанн. Это как раз то имя, которым ангел повелел Захарии назвать своего сына. Родственники и друзья стали возмущаться. Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. Тогда обратились к Захарии и спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Видите, знаками спрашивали. Это значит, что он был глухим, он утратил возможность слышать. Не только был немым, но и глухим. Захария взял небольшую деревянную дощечку, покрытую воском, которой он, видимо, часто пользовался, пока оставался немым и глухим, и написал «Иоанн – имя ему». Иоанн – это краткая форма имени Иоханан, означающего «Иегова милостив», то есть «Бог милостив». Это значит, что между Захарией и Елисаветой уже было общение, с помощью знаков, с помощью дощечки они общались, и Елисавета уже знала, как следует назвать ее сына, она знала о том, что сказал ангел, что это повелели ангела, поэтому родственники тут и знакомые, и друзья все уперли в стену. Мать говорит «Иоанн», отец говорит «Иоанн», все вопросы закрыты. И когда Захария вот с помощью этой дощечки, покрытой воском, объяснил, как должны звать его сына, в этот момент уста Захарии открылись, и он стал говорить, благословляя Бога. Ну, в общем, родственники, они только успевали следить, что происходит. Пожилые люди родили ребенка. Какое-то чудо. Должны были назвать так, назвали по-другому. Отец не говорил 9 месяцев. Сказал, как нужно назвать, заговорил. Ох, интересные события. Сказанное ангелом Гавриилом исполнилось. 9 месяцев молчания за сомнения в его словах завершились. И все удивились. Только объяснялись с человеком с трудом, что-то ему знаками показывали, он писал им в ответ на дощечке, и вдруг он раз и заговорил. Весть об этом распространилась гораздо шире, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. У пожилой четы родился сын. Его отец прежде стал немым, а теперь говорит. Все это указывает на явное вмешательство Бога. И все это вызвало благоговейный страх перед ним и стало широко известно в южной части Иудеи. Первый вид реакции окружающих на рождение Иоанна Крестителя – радость. Второй вид реакции – удивление. Третий вид реакции – благоговейный страх. И четвертый вид реакции – любопытство. И все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. То есть все узнающие подробности, связанные с рождением Иоанна, понимали, что это какой-то необычный ребенок, и ему приготовлено какое-то особое будущее от Бога. Поэтому они спрашивали, а кем он станет, интересно? Они проявляли интерес, они проявляли любопытство, они проявляли желание знать, что с ним будет дальше. Слова «рука Господня была на нем» говорят о защите Бога, помощи и заботе с его стороны. Окружающие, видимо, поняли, что этот ребенок на особом счету у Господа. То есть Вот рождение Иоанна, события, которые мы предшествовали, они стали широко известны. Я думаю, что это заложило основание для того, чтобы когда Иоанн выйдет на служение, его деятельность получила признание и получила поддержку, и люди могли говорить: «А, это тот человек, который вот так необычно родился, да, пройдет несколько десятилетий, около 30 лет, это понятно, но многие еще будут помнить, кто-то напрямую, кто-то по рассказам друзей и родственников, что вот было такое чудо, вот так свое знамение Бог особое явил при рождении этого человека, а теперь человек этот вышел на служение. Пойдемте послушаем, что он говорит, что он делает». То есть вот эти события, связанные с рождением Иоанна, они стали как определенным основанием для того, чтобы народ Божий принял его служение и имел любопытство, и имел интерес к тому, кем он будет, кем он вырастет. Итак, первая часть, проблема первая, беспокоившая Захарию на протяжении всей жизни, была решена, у него появился сын. Но понимание, кем станет этот сын, указывало на решение второй проблемы. То есть Захария, по сути, дожил до дней Мессии. И Захария уже знал, что сын Марии, гостивший в его доме около 3 месяцев, будет долгожданным Мессией. Вот так удивительно Бог решает все его проблемы. И Захария, один из первых, узнает эту потрясающую весть о приходе Мессии. Сказав о реакции окружающих на рождение Иоанна Крестителя, поговорим о гимне хвалы, вознесенном Захарией. «Прославление Бога за рождение Иоанна Крестителя, как предтечи Мессии». Стих 67-80. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: „Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред Господом приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, который посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Данный гимн хвалы Захарии очень часто называют «Бенедиктус», что в переводе с латыни означает «благословен». Первое слово, с которого начинается 68 стих. Итак, Захария потерял дар речи на 9 месяцев. Последние слова, которые он произнес перед тем, как стать глухим и немым, были слова сомнений в том, что Бог действительно пошлет ему сына в столь преклонном возрасте. А первыми словами после обретения возможности говорить стали слова прославления Бога за сына, которому определено стать предтечей Мессии. Рассмотрим каждый стих. Стих этого гимна хвалы. Ну, 67 стиха начнем. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря». Но мы знаем, что исполнение Духом Святым сегодня означает просто подчинение Духу Святого. Подчинение воле Духа Святого. Это очень просто. Исполняться Духом Святым – это подчиняться Его воле, а Его воля записана Духом Святым через особых Божьих людей на страницах Писания. Вот так. Но во времена, когда Писание еще писалось, когда Бог давал прямые откровения, исполнение Духом Святым означало также подчинение Ему в том, чтобы произносить слова от Духа, произносить пророческие слова. И вот здесь Захария исполняется Духом Святым, он подчиняется Духу Святому в том, чтобы произносить пророческие слова, которые, собственно, и стали частью Писания, которые мы сегодня исследуем. Так Захария исполняется Духа Святого и произносит пророчество. Некоторые толкователи Писания считают, что в этот момент он держит своего сына, младенца, на руках, И в 76 стихе сказано: «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего», как бы напрямую к нему обращается, поэтому делается вывод, что, возможно, он держит младенца на руках и произносит вот эти слова хвалы, гимн хвалы. Стих 68-69. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дом Давида, отрока своего». Захария благословляет Бога за пришествие Мессии, так, будто это уже свершилось, хотя до его рождения еще оставалось около 6 месяцев. В пришествии Мессии Захария видит, что Господь Бог Израилев посетил свой народ, причем посетил для того, чтобы даровать ему особую благодать, сотворил избавление. Более точный перевод – сотворил искупление. То есть Мессия принесет искупление. То есть Захария видит в Мессии искупителя. Он видит того, кто прежде всего совершит искупление от греха. То есть вот эту идею замещения, что Мессия умрет за грехи верующих, так как в жертву приносили агнцев, эту идею, скорее всего, Захария уже понимал. Почему он понимал? Ну, потому что, будучи священником, он видел тысячи жертвоприношений агнцев в Иерусалимском храме. Он это видел. Он понимал, что за грехи народов, людей приносятся в жертву агнцы. Он идею замещения понимал. Также он, несомненно, читал Ветхий Завет, слова о Мессии из книги пророка Исаия 53:7. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец, предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Иоанн Креститель, сын Захарии, увидев выходящего на служение Иисуса, сказал, он не сказал, что это вот идет освободитель от римских оккупантов, да, он не сказал, что это идет тот, кто даст нам прекрасную жизнь в своем царстве, хотя это все касается Христа. Он сказал, отметив самую суть, основную цель прихода Мессии. Что он сказал? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Поэтому мы считаем, что Захария видел в Мессии не просто избавителя народа израильского от языческих оккупантов и завоевателей, но в первую очередь он видел искупителя от греха, того, кто возьмет на себя грехи многих. А об избавлении Израиля от врагов он скажет дальше. Здесь он еще и говорит «рог», да, и он называет Мессию. Таким образом, такое сравнение делает: «воздвиг рог спасения нам к дому Давида, отрока своего». Ну, рог – это символ царской власти, силы и славы. Поэтому, говорит, Мессия – царь, спаситель из рода Давида. Ну, это согласуется с Ветхим Заветом полностью. Стих 70-71. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Захария прославляет Бога за то, что пророчество о пришествии Мессии исполнится, и Мессия принесет спасению Израиля от его врагов, как и было предсказано пророками. И мы понимаем, что вот это избавление Израиля от врагов осуществится когда? Осуществится в тысячелетнем царстве после второго пришествия Христа. Но в те времена, во времена Захарии, церковь, существование церкви, вот этого века церкви, в которой мы сейчас живем, все это было тайной. Все это было тайной. И Павел, помните, пишет, что это тайна. Церковь – это тайна. Поэтому Захария не видел вот этой разницы, не видел вот этого отличия между первым и вторым пришествием Христа. Евреи смотрели на все это как на одно событие. И поэтому они считали, что если Мессия придет, то сразу же придет избавление. Но мы сегодня понимаем, что между искуплением, совершенным Мессией, и спасением Израиля от всех народов установлен век Церкви. Стих 72-75. «Сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». Захария понимает, что пришествие Мессии, предтечей которого станет его сын, это исполнение обещаний, дарованных отцам в завете, заключенном с Авраамом. Согласно этому завету должен прийти Спаситель и принести избавление от врагов и даровать возможность служить Богу в святости и правде. И мы понимаем, что последняя возможность служить Богу в святости и правде – это может происходить благодаря спасению, которое основано на вере в Иисуса Христа. Стих 76-77. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо ты предвидишь пред лицо Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Здесь Захария напрямую обращается к своему сыну, и, как мы уже сказали, скорее всего, в этот момент он держит его на руках. Младенцу Иоанну предстоит стать пророком Всевышнего, потому что ему определено идти впереди Господа Иисуса Христа и приготовить ему путь, и возвещать народу его спасение в прощении грехов их. Стих 78-79. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Греческое слово, переведенное вот у нас так сегодня непонятно, «благоутробному», описывает внутреннее состояние. В данном случае оно описывает сердце, внутреннее состояние милосердного, любящего Бога. То есть Мессия придет и совершит свое служение, потому что Бог по своей природе является милосердным и любящим. Спасение, о котором сказано в 77 стихе, будет даровано народу по милосердию и любви Бога. Оно будет подобно свету восходящего солнца. Здесь у нас так вот переведено, восток свыше. Этот свет просветит сидящих во тьме и тени смертной, направит ноги наши на путь мира. Помните сказанное пророком Исаии? Исаия 9:2. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет, свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Всякий раз, когда я вижу восход солнца, я вспоминаю вот эти стихи, я думаю о Христе, который также светом истины просвещает тьму, греха и неверия, в котором находится человечество. 80 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». В пустынях жили некоторые религиозные группы, удаляющиеся от влияния традиционного и во многом отступившего иудаизма, и эти группы вели особую благочестивую жизнь. Например, кумранская община. Возможно, пожилые родители Иоанна передали его в одну из таких общин на воспитание, уподобляясь этим Анне, которая передала своего сына Самуила на воспитание Илии. Ну, они уже были пожилыми людьми, Захария и Елисавета. Они передали в пустынные места своего сына на воспитание благочестивым людям, а сами умерли, перешли к Господу. Но более вероятно, что Иоанн Креститель рос в пустыне один. Ну, может, он как-то контактировал время от времени с какой-то из таких общин. Но здесь у нас в Писании не сказано ничего ни об какой общине. Возможно, он вообще рос один в пустыне. Представляете? Наверное, скорее всего, с 13 лет, когда уже с 12-13 лет, когда уже считалось, что мальчик становится мужчиной, и он становится равным отцу в поклонении Богу. И вот, возможно, с этого возраста он жил один в пустыне, разделяя скромную пищу, сушеная саранча и дикий мед, молясь Богу, читая Писание и готовясь начать публичное служение. Вот такую суровую жизнь он прожил. Приблизительно, если так представить, с момента взросления, точно мы не знаем, с какого момента, но это не должно быть, скорее всего, раньше 13 лет, ну, приблизительно. И до 30 лет он жил один в пустыне, молясь, поклоняясь Богу, размышляя о Слове Божьем и готовясь к своему служению стать предтечей Мессии. Такой серьезный, посвященный, ответственный человек. Он рос без самых современных гаджетов, он рос без модной одежды, он рос без мирских развлечений, без бабушек, которые балуют, и вырос верным Богу и посвященным Ему. Вот такой текст мы сегодня с вами рассмотрели. В заключении подведем итоги. На протяжении долгих лет иудеи ожидали Мессию, а он все не приходил. Особенно эти ожидания усилились под гнетом римских оккупантов, язычников, которые обложили народ непомерными налогами, а их ставленники, мытари, брали гораздо больше положенного. И главный вопрос, который беспокоил тогда многих, когда все это закончится, сколько нам все это терпеть? Вот такое унижение от язычников народа Божьего, вот такие трудные обстоятельства, материальные проблемы. И, конечно, самостоятельно израильтяне не могли сбросить римское иго, поэтому все надежды связывались только с кем? Только с Мессией, только с его пришествием. Захария был уже очень пожилым человеком, его земной путь подходил к концу, он понимал, что остался без наследника, он понимал, что, скорее всего, уже не застанет приход Мессии, о котором так много читал в Писании, несомненно, учил жителей своей деревни. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, он узнает, что у него родится сын, еще и не просто сын, а сын, который станет предтечей Мессии. Вот так. Когда, казалось бы, уже нет никакой надежды, нет никакой перспективы, Бог ответил на основные чаяния Захарии. И сын у тебя будет, и Мессия приходит, и твой сын укажет на Мессию. Сегодня мы тоже можем переживать о чем-то, беспокоиться, волноваться. Мы смотрим на этот мир, который не почитает истинного Бога. Нас тревожат какие-то вопросы, связанные с эпидемиями, военными слухами. Нас беспокоит нестабильность в экономике, в политике, в социальной сфере. Мы мучаемся, наблюдая все более и более, большее развращение общества. И, конечно, больше всего нас беспокоит отступление евангельских церквей, которое становится просто невероятным. И мы можем унывать. Но, возлюбленные, не унывайте и не отчаивайтесь. Пусть то, что случилось с Захарией, пусть произошедшее с Захарией ободряет вас. Вот так мы живем, и ничего не меняется. Но однажды раз, и мы увидим нашего Господа Иисуса Христа лицом к лицу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!